буквально исходя из воспитания детей. Так вот, первое, что хочу сказать, что при воспитании ребенка самое главное, что мы должны помнить, и самое главное, к чему мы должны с вами стремиться, это воспитать наши дитя в православные вере. Что самое главное, что могут родители сделать для своего ребенка, это не вырастить его здоровым, не научить его языкам, не записать его в разные кружки, а, конечно же, приобщить его к радости веры. А второе утверждение, что, конечно же, никого привести к вере нельзя. Очень часто люди сейчас говорят, вот надо утверждать в России православную веру. Вот как было бы хорошо, если бы люди стали ходить в храм. Как бы в храм всех затащить бы, и там бы их обратить бы, нашу веру православную. Ну, так думать не полезно и неправильно. Потому что никого, конечно, не затащишь, никого, конечно, не заставишь. И люди сейчас живут так, что не хотят знать о Христе, не знают ни времени, ни желания. Есть только один человек на свете, которого можно заставить быть верующим. Это я сам. И вот этого человека, конечно, привести к вере можно и нужно. Но даже этого одного человека, не весь народ, как сделал равнопостный князь Владимир Святой, крестил весь народ, ну и были проповедники, даже такое не делали, великий подвиг. Но для нас с вами даже одного себя привести к вере, это уже подвиг. И потом мы должны знать, что когда мы сами себя приводим к вере, сами себя заставляем поступать по Евангелию, заставляем себя молиться Богу, потому что нам не всегда этого хочет, не всегда мы это понимаем, мы таким образом помогаем другим. Вы знаете замечательные слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи в мире дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Слова, разговоры, призывы, миссионерская проповедь ни к чему не приведет, если у человека нет мирного духа в душе, но душа не мирна. А если душа его мирна, то иногда к вере люди приходят без всяких слов, без всяких проповедей, без всяких разговоров. А просто общаясь с таким человеком, они чувствуют в нем что-то необычное, что-то неотмирное. И пытаются узнать, как он живет, почему так он спокоен, почему так он радостен всегда. И приходят к вере. И это касается, конечно, наших детей. Если человек с мирной душой может своим примером спасти тысячи людей, то, конечно же, родители с мирной душой могут своим детям помочь утвердиться в православной вере. Поэтому, конечно же, самое главное – это нам самим с вами быть людьми православными. В наше время под этим утверждением понимаются иногда совершенно разные вещи. Ну, конечно, православный человек исповедует православную веру, знает основные догматы веры. Конечно, православный человек, он участвует в церковных таинствах. Конечно, православный человек, он втайне имеет такое обращение всегдашнее к Богу. Но ребенок судит о том, как мы живем, не по нашим словам, не по нотациям, которые мы ему читаем, не по тому, насколько мы хорошо понимаем катехизис, насколько хорошо мы знаем догматы православной веры, а по тому, как мы общаемся с другими людьми, как мы живем. И если мы хотим, чтобы наши дети стали православными, ну, если мы хотим сами спастись, то, конечно же, у нас должно быть правильное отношение к жизни и смерти, к страданиям, к богатству, к болезни, к своим желаниям, планам, талантам, способностям, неудачам, к своим врагам, друзьям, соседям, к мужу, к жене, теще, тестю, свекрови, свекру, к искусству, современному, классическому, к свободному времени, к молитве, к посту, к чтению Священного Писания. Если ребенок не видит в нас правильного отношения к этим вещам, то, конечно же, он и не сможет от нас ничему научиться. Ребенку нужно не давать какое-то знание в виде уроков основ православной культуры, хотя это может быть, но иногда он может даже повредить. Если неправильно рассказывать ему об этом, это будет вред. Вы знаете, что в России многие люди до революции изучали закон Божий, но не многие, а все изучали. И не все они, к сожалению, стали православными людьми. А вот семья, если в ней есть правильное отношение ко всему тому, о чем я с вами говорил, конечно, так она может ребенка правильно как позиционировать, он правильно дает позицию по отношению к этим самым важным вещам. Я специально не говорю здесь о посещении храма. Специально не говорю о молитве, скажем. Потому что иногда в человеке и молитве, и посещение храма соединяется с совершенно неправильным отношением к людям, к событиям в жизни, совершенно неправильным отношением к искусству, к незнанию там, искусства высокого, скажем. Очень легко соединяется одно с другим, и часто очень человек, посещая храм, участвуя в церковных таинствах, не может явить красоту, высоту, радость православной веры. А ребенок это чувствует. Если он не чувствует в этой вере жизни, не чувствует любви, не чувствует радости, не чувствует, не видит красоты, которая превосходит красоту видимого мира, тогда, конечно же, он к этой вере будет относиться пренебрежительно, и как только получит свободу, убежит из дома и будет лучше со свиньями есть там эти рожки, и будет с другими предаваться всяким увеселениям, чем быть дома, где скучно, неинтересно, и где совсем не так живут, как говорят. И вот поэтому очень важно, конечно, нам с вами учиться и достигать этой красоты, совершенства, любви. Обязательно самим обязательно нужно учить себя. Не детей нужно учить, ну, вернее, так иначе учим их в своей жизни, они все равно смотрят снизу вверх, пока они маленькие. А самому себя нужно приобщить к этому богатству, тем более, что в наше время сделать это достаточно легко. Потому что сейчас можно найти любые книги, сейчас можно найти любые какие-то примеры жизни святых, сейчас можно очень многое найти, очень многому можно учиться. Но сделать так, чтобы изменилась наша жизнь. Человек верующий, конечно же, правильно относится к страданиям. Он понимает, что такое страдание и почему оно попущено Богом. Люди неверующие ужасаются, когда видят страдающих детей, младенцев, ни в чем не повинных младенцев. Видят, как они рождаются уродцами, как они умирают, как они страдают. Видят, что там теракты бывают, видят, что люди умирают от рака неожиданно, самолеты рушатся. И люди неверующие, они задают вопрос, как же так, что происходит в этом мире? Кто руководит вообще этим миром? Почему так? Вот один опоздал на самолет, остался жив, а другой человек в самолете там разбился. Мать, ребенок погиб, там скажем. Почему так происходит? Почему так, по видимости, несправедливо распределяются страдания в этом мире? Некоторые говорят, ну вот, хорошие люди страдают, а подлецы и мерзавцы преуспевают. Почему такого допускают? Мы с вами знаем, что мир, в котором мы живем, он, с одной стороны, искажен грехом, с другой стороны, он несет на себе печать богосозданности, он Богом создан этот мир. И в каждой точке пространства, в каждой частичке как бы вещества есть отпечаток божества. Есть такое понятие семенном логосе, которое присутствует во всем этом мире. В каждом мгновении времени отражается вечность. Но отражается искаженно из-за греха, потому что человеческий грех исказил и пространство, и время. Исказил мир, исказил животных, исказил природу, исказил человеческое существо. И поэтому в мир вошло страдание, как следствие этой искаженности. Следствие. Не может больной человек чувствовать себя хорошо. Он создан для здоровья, но он болеет, потому что в нем есть эта болезнь. И все люди, это тоже, конечно, мы должны с вами понимать и жить в соответствии с этим пониманием. Все люди представляют из себя одного человека. Все человечество – это один такой человек. Все Адам такой. И мы только части этого человечества. Каждый человек, он является личностью, но он причастен той же природе, которой причастны и китайцы, и негры, и евреи, и верующие, и неверующие, и жившие давно, и те, которые будут жить после нас. Все это одна природа. Мы являемся ипостасями единой природы. Как в Троице три ипостаси соединены одной божественной природой, так и мы тоже. И поэтому, когда что-то касается наших близких или дальних, людей, с которыми мы дружим, или наших врагов, это касается и нас. И нельзя отгородиться от того следствия греха, которое есть в мире. Даже если мне хорошо, я не должен радоваться, я должен помогать тем, кому плохо. У меня есть глаза, я должен помогать тому, у кого глаз нет, то слеп, слеп. У меня есть уши, я должен помогать тем, кто не слышит. У меня есть ноги, я могу передвигаться, должен помогать тем инвалидам, которые двигаться сами не могут. Есть ум, надо служить тем, кто не имеет разума. Есть талант какой-то, этим талантом нужно служить другим. И если человек так живет, то он тогда уже не мучается проблемой, почему я здоров, а другой болен. Он понимает, что я здоров для того, чтобы помогать больному. А болен он, потому что мы все причастны этому греху Адама. Во всех нас искажена природа. Он болен телом, а у меня болит душа. Он не может двигаться, а я не имею такой какой-то быстроты мысли, как там у людей способных, умных, скажем. У всех у нас есть некий злом. Он по-разному проявляется. Кто-то инвалид, там, рука болит, у кого-то нога, у кого-то глаз, у кого душа, у кого ум, у кого склонность какая-то есть, нехорошая душа, с которой он борется и должен ее победить. Каждый из нас причастен к этому греху. Природа наша, она искажена грехом. И если нам Бог даровал здоровье, то не для того, чтобы мы отгородились от нездоровья и болезни других и построили какую-то стену китайскую и жили там счастливо, забывая о том, что и радовались, что мы такие счастливые. Разбился самолет, мы остались живы, теракт случился, а мы туда не попали. Вот он инвалидом родился, я здоровым, как мне хорошо, как замечательно. Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как другие люди, которые мучаются, страдают. Это неправильно. Если мы родились здоровыми, мы должны помогать тем людям другим, которые находятся в несчастье. Вот какое правильное отношение к страданию, христианское. И когда так понимают родители ребенка, тогда, конечно же, они не ограничивают свою жизнь пределами только своей семьи. Я знаю замечательную одну женщину, у которой были дети, но которая очень много помогала другим. И у нее выросли замечательные сыновья. Один сын стал священником, очень хорошим. Он помнит, как мама иногда поздно приходила, заботилась о каких-то людях, нуждающихся. Как она всегда помогала кому-то. Как она встречала людей, которые нуждались в помощи. Как она милосердно относилась ко всем людям, которые приходили к ним домой и просили о чем-то. И, конечно, такой ребенок, когда он видит такое поведение матери, он тоже воспитывает с ним милосердие. Я, конечно, не говорю, что вам всем нужно записаться в добровольцы, оставить своих детей и идти помогать в детские дома, в дома для детей инвалидов. Нет, конечно. Но уделить часть своего времени тем, кто находится вне семьи, конечно, должна, и даже многодетная мать. И должна помнить о том, что мы все являемся одним человечеством, одним человеком, как бы. И не можем проходить мимо чужого несчастья. Если к нам обращаются за помощью, мы должны стараться каждому человеку, кто нуждается, помочь. И когда ребенок, видя эту любовь на деле, а не на словах, конечно же, тоже почувствует радость этой любви, потому что когда ты помогаешь другому, ты чувствуешь радость. Такую радость, которую описать никак нельзя. Как нельзя описать радость, слушаешь музыку прекрасную, там, наслаждаешься живописью. Вот, приучить ребенка этой радости, помочь ему ее понять, конечно, очень-очень важно. Конечно, ребенок должен обязательно через жизнь родителей понять, что такое жизнь и что такое смерть. Что смерть — это не конец жизни, это переход в другой мир. Мир благодатный, мир святой. И цель жизни не устроить здесь на земле для себя Царство Небесное, не построить рай и оградиться от других, которые страдают, людей. А цель жизни — прийти в это Царство Небесное скорбями, трудами, трудностями. И он через вас должен понимать, как нужно переносить болезни, несправедливости, видеть, как мама смиряется, как мама слушается отца, как мама ласково относится к другим. И вот это вот отношение к соседям, к близким, к родственникам, бабушка там, или там кто-то там, теща, да, или какая-то свекровь, да, вот свекровь. Не всегда складывается хорошее отношение между свекровью, скажем, и кем? Или между зятем и тещей. Вот, но если родители в все-таки любят и уважают своих стариков, старших. Какие погибли, пусть они уже как на грани выживания из ума находятся. Пусть они неверующие, там, не церковные люди. Но если дети видят уважение, видят почитание, то они сами будут потом уважать своих родителей. Они сами поймут, что это значит уважать старших. Они узнают о заповеди послушания родителям не из слов, а на деле увидят ее исполнение. И, конечно, это тоже определяет, как ты жизнь детей в дальнейшем. Отношение богатства. Конечно, мы с вами, слава Богу, все живем не очень богаты. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но я думаю, что здесь нет людей, у которых есть там шикарный Мерседес, там, или там, у меня только, может, есть там две машины, но это там все есть. Надо ездить куда-то там. У вас, наверное, не у всех они есть там. Мотоцикл, даже не у какого-то велосипеда. Вот. Но тем не менее, все-таки, как, хотя и этого нет у нас, но очень часто мы как бы живем, желая этого. Мы не умеем жить. Вы не желаете, да? Очень хорошо. Ну вот другие люди, может быть, желают. А вот были у меня деньги, мы поехали бы туда, мы купили бы то, была побольше квартира, мы бы там свободнее себя чувствовали, можно было бы там поставить тебе кровать там отдельно, ну не знаю, что еще делать. Поехали бы отдыхать, куда-то смотреть. Нужно очень быть внимательным, потому что, конечно, ребенку нужно показать пример, мы должны быть рады тому, что у нас есть. И должны обязательно рассказать ребенку, и пораньше, чтобы он понял, сказку о старухе с разбитым корытом, о золотой рыбе. Чем кончается вот эта жажда богатства, власти, жажда чего-то еще большего и недовольство тем, что у тебя есть. То есть научить ребенка быть благодарным тому, что у него есть. Чтобы ребенок знал на примере своих родителей, что можно радоваться и куску хлеба, что не обязательно какой-то роскошная еда, что не обязательно какие-то дорогие одежды, что радость, она не в этом заключается. Когда он видит это, исходя из жизни своих родных, он как-то воспитывается именно в этом ключе. Мы в современном мире очень часто говорят, главное, чтобы было здоровье. И когда человек посещает болезнь, он всегда не готовит, почему я заболел, почему у меня онкология. Говорят, врачи современные, мне недавно говорили, считают, что вообще онкология это общая болезнь всех. Просто у кого-то ее определяют, эту болезнь, у кого-то не определяют. Кто-то раньше умирает от чего-то другого, не от рака, а кто-то доживает до рака. Но говорят, что все люди больные этой онкологией, просто по-разному там выявляется. Ну и в общем, мы знаем с вами пример старца Паисия, который, когда узнал про то, что он болен онкологическим заболеванием, пустился в пляс. Сказал, что никогда не плясал, но очень хочется, потому что он понял, что приближается конец его жизни, переход в вечную жизнь. Ну, может, ребенок. Так не нужно говорить, не надо говорить. Но может, этот пример как-то, можно сказать, что он понимал, что самое ценное не жизнь это, а ценнее намного состояние души, общение с Богом, чистая совесть, верность другу, скажем, самопожертвование важнее, чем сохранение своей жизни, чем единственное сохранение. Если он видит это пример родителей, то, конечно, он как-то это воспримет. И тут не обязательно, конечно, это так вот декларировать и говорить, посмотри на меня, просто так нужно жить. И вот эта вот смиренная какая-то жизнь во Христе и со Христом, она откладывается в впечатлительном ребенке. Потому что он все-таки очень бывает впечатляется тем, что и как происходит с его родителями. Он это запоминает, видит, и сразу он меня осознает, но потом когда-нибудь поймет это. Как я уже вам приводил пример преподобного отца, преподобного Силуана Афонского. Помните, да? Два примера из его жизни. Кто помнит, поднимите руки. Кто не помнит, поднимите руки. Когда я два примера расскажу, больше ничего рассказывать уже не надо. Потому что это замечательный пример. А кто из вас читал статью в интернете «Оставь ребенка в покое»? Поднимите руки. Кто не читал, поднимите руки. Ну вот вы себе запишите. Правда замечательная статья? Написал один, по-моему, болгарский архимандрит о воспитании. Конечно, там есть некая крайность, я потом об этом скажу, может быть. Но тем не менее, очень правильная какая-то позиция такая для начала. Иногда, конечно, можно и нужно ребенка к чему-то принудить. Иногда нужно, конечно, отстаиваться и не соглашаться на то, что там предлагает ребенок. Но очень часто родителям, которые стараются своих детей воспитать в вере, не хватает именно того, что пишет в этой своей статье вот этот архимандрит. Оставь ребенка в покое. Можно просто набрать в интернете, это выскочит обязательно. Очень хорошая статья. Можно у меня на сайте ее посмотреть. на Боге. Оставь ребенка в покое. Оставь ребенка в покое. У меня да, тоже есть, на моем, у меня вот есть тоже такой блок, вы знаете, да?
Нет.
Я так положу в зеленую карточку. Он потом взяли. Там туда первую педаль. Тогда давайте я расскажу вам пример. Замечательно, да? Отец преподобный Сюлана был очень простым человеком. Может, не грамотным. Я вообще не помню, как это пишет преподобный. Он был очень простым, но был очень кротким и смиренным. И очень любил своих детей. Вот рассказывает о нем два примера из житий преподобного Сюлана. Первый, когда преподобный Сюлан был мальчиком, и вот однажды в Петровский пост пошел к отцу на поле, где он косил, по-моему, был Петровский пост. И он взял с собой, мама дала, взял с собой мясной обед. Отец съел этот обед, ничего не сказал. А через какое-то время, мне почему-то кажется, что там зимой как-то еще что-то, может, не так, ну потом уже. Как-то ребенку сказал этому мальчику, помнишь, говорит, мне принес мясо на поле. А ведь был тогда Петровский пост. Я, говорит, ел это мясо, как какую-то стерву. Так он просто выразился. То есть он не стал сразу ему говорить, что ты мне принес, там, сейчас пост. Там, да, он съел, а потом сказал, и мальчик это запомнил. Второй случай был, тоже потрясающий, конечно. Я бы так не смог на это поступить. Преподобный до своего прихода в монастырь был обычным сельским парнем. Очень сильным, он там ел яичницу из 50 яиц на Пасху, рассказывал. Очень сильно, как-то одного человека повредил, чуть ли не до смерти там, с кем-то он там подрался. А как-то была у него девушка какая-то, и он говорит, у них случилось обычное, так он даже пишет. Он сейчас говорит, вот такие развращенные молодежь, а видите, он в те времена пишет, случился блудный грех. И когда он пришел домой утром, отец ему сказал, сынок, где ты был сегодня? Мое сердце всю ночь болело о тебе. И он так сказал это, что слова эти, они, привели в сознание греха преподобному Сюлану. Не говорил, не грозил, ничего. Только вот это сказал, и все. Вот такой удивительный пример, конечно. Вот это вот как раз к теме этой статьи «Оставь ребенка в покое». Конечно, нужно воспитывать детей. У меня, вот, кстати говоря, на моем на страничках, на этих, в интернете, там помещены отрывки из... Так он называл, записи свои называл журнала преподобного Антония Оптинского. Такой замечательный старец Антоний Оптинский. И он единственный, вот кого я знаю, оставил записки о своем детстве. А жил он, родился он в конце 18 века, жил в начале 19 века, в первой половине. И вот он там описывает, как его воспитывали тоже родители. Как однажды он вышел на улицу, и там пьяные мужики танцевали под балалайку, что-то плясали там, ему так это понравилось. Он выпросил у них балалайку, и они ему дали. В те времена люди были очень добрые, там много таких примеров доброты. Он однажды пришел на ярмарку, было ему 3 года, по-моему, что ли, и увидел там очень красивые сапожки. А мама дала ему денег, чтобы он купил себе пряников. И он дал продавцу эти деньги. Продавец сказал, мало. Это, ну как, ну, на пряники, а тут сапожки. Он пошел домой, собрал еще денег, снова пришел. Туда опять говорит, мало. Он пошел 3-й раз, ну и какие копеечки там насобирал, принес опять. Тут говорит, мало, он рассердился на этого продавца, а продавец, жалея его, сказал, ну возьми, возьми, тебе там отдавать. Ну он так разобиделся, что ушел и не взял этот сапог. То есть он пишет о своем каком-то внутреннем капризе каком-то, но люди какие-то там, да. Потом там другой еще рассказ, как однажды он ходил в храм, 4 лет он бывал учителем на каждой службе, когда служба совершалась в храме. Я батюшка сажал на окошечко, на подоконник, он там сидел на службе, а когда кто-то причащался, он тоже шел причащался. И однажды он батюшке говорит, батюшка, пожалуйста, мне просковочку. А батюшка ему говорит, а ты сегодня не кушал? И он так обиделся, что не стал брать просковочку, а убежал домой, переходит к папе и говорит, папа, там, тятя, я у папа, так они раньше говорили, попросил просковочку. А он мне стал спрашивать, а не кушал ли я сегодня? Какое его дело? Его дело давать, я не спрашиваю. И дальше он описывает, что в этот момент открылась дверь, и поп пришел с ним мириться, принес ему просфору домой, к ребенку. Ну как, какие люди, да? Просто потрясающе. Ну вот. Ну вот в то же самое время они были строгие, потому что когда он так стал с комаров, да, он выпросил балалайку этих самых приятельств там, пришел домой и стал дома на балалайке трекать и, значит, там всячески выплясывали что-то такое. Мать увидела и сказала, ах ты скоморох несчастный. И его выпорола. Он стал плакать, а балалайку разломалась, у меня было еще хуже, сожгла, бросила в печку. Тут я, говорит, от горя упал на пол и заснул. То есть иногда они такие применяли очень строгие нервовоздействия. Еще один самый смешной это рассказ. Он бывал все время в алтаре, значит, и он пришел как-то домой, говорит, тятенька, хочу попом быть. А папа ему говорит, ну ты знаешь, попы-то они люди ученые, надо учиться. Ты-то у нас какой-то глупенький, ничего не знаешь. Как же ты будешь попом? Он говорит, да нет, говорит, тятенька, ну что ты? Попы они там все время сидят и разговаривают, а дети и дички, они что-то говорят. А попом далеко будет. Там в алтаре сидят и разговаривают. Так очень интересный, конечно, у него рассказ. Вот. Так вот это то смирение какое-то, кротость, которая есть у отца преподобного Силуана, у святых, отношение к детям, о котором говорит этот архимандрит болгарский, конечно, очень тоже важно. И важнее своя жизнь, свое поведение, чем какие-то меры насильственные по отношению к детям. Я знаю одного батюшка из многолетней семьи, у него была мама очень кроткая и смиренная. Она их никогда не ругала, только плакала. Как они что-нибудь делают, то начинает плакать. И для них было страшнее всего, они тут же все бросали, старались как-то исправить. Ну, конечно, не всегда так бывает, но так они любили все-таки свою маму, уважали ее, что для нее это вот такое расстройство, и оно казалось таким самым страшным наказанием. Конечно, я уже говорил в прошлый раз вам, как все-таки должна строиться семейная жизнь. Говорил вам много раз, что главное в семье, чтобы была любовь между мужем и женой. Говорил, что старцы Афонские, вот сейчас, когда мы ездили на наши батюшки, когда их спрашивали о том, как нужно строить семейную жизнь, как воспитывать детей, говорили, что самое главное, чтобы в семье была любовь между мужем и женой. И вот это вот, конечно, тоже ребенок, если он видит это, конечно, воспитывается в этой атмосфере любви. Приводил вам примеры своих дочерей в прошлый раз, как воспитывала моя жена, да? Как они меня уважали, как они все мне лучшее отдавала, там, да? Вот. И, конечно, это очень важно, вот это отношение, которое есть. Очень важно, конечно, дорогие друзья, чтобы в жизни детей была радость. И радость это какая радость такая высокая. Не играть с ними там в карты, ну, не знаю, в лото, может сыграть, не знаю. Но вот прогулки с ними в Москве. Вы сами должны чем-то с ними делиться. Сами должны как-то себя образовывать. Или искать учителей каких-то, создавать какие-то кружки, может быть. Ну, там, сказать о Москве, сходить в Третьяковскую галерею с ними. Чтобы они почувствовали вот эту какую-то радость другую, потому что эта радость, она более приближена к духовному миру, нежели радость современного искусства, современное какое-то телевидение, это интернет какой-то, чтобы они хотя бы почувствовали вкус, интерес к этому какому-то другому, высокому какому-то миру, который есть, существует, да? Это очень важно. Самим тоже очень важно этому учиться, к этому приобщаться и этой радостью делиться тоже с детьми. Обращать внимание на красоту природы, рассказывать, помогать им это понять, почувствовать, чтобы ребенок, тогда как-то душа она будет возвышаться и не будет жить только плотью. Но если говорить, если так жить, то, конечно, этого одного будет достаточно, чтобы дети все-таки выросли в вере. Чтобы они, конечно, мы не можем ребенка запрограммировать, как программируют там машину там, при создании на заводе, скажем. И не можем даже ребенка вырастить как дерево, заботливо поливая там его, чтобы оно принесло много плодов. Ребенок не морковь, не помидоры, не огурцы, он обладает свободой воли и сам будет решать, как ему быть. Но дать ему какой-то пример высокой жизни, конечно, это наша с вами задача. И нам самим нужно, конечно, не стыдиться и не стесняться своего неумения, а учиться этому. Искать людей умных, хороших. Ну, я дурак, но найти себе умного друга какого-то. Я не воспитан, найти какую-то семью, где есть все-таки воспитанные люди. Я не умею интересно рассказывать, но найти человека, который умеет это делать с вами. Потому что для ребенка очень важно будет, чтобы он видел, что у него дома намного интереснее и правильнее рассказывают о жизни, чем его друзья, чем вне дома, чем по телевизору, чем в фильме каком-то. Чтобы он почувствовал глубину жизни, ее такую красоту жизни, именно в своей семье. семье, чтобы через это он узнавал тайны жизненные, чтобы через это он узнавал о том, что происходит. Вот сегодня зачатие Пресвятой Богородицы. Церковь празднует, праздник празднует, не стесняясь, и говорит об этом. И, конечно, то, что об этом акции говорят, скажем, в интернете, как говорят несколько подростки, это ужасно и цинично очень. И эти отношения тоже должны быть предметом каких-то бесед с детьми, чтобы они сначала понимали это, чтобы они знали, что это не то, что называется этим словом из четырех букв, а что это другое, другие отношения, высокие очень, когда появляется новая жизнь, когда создается новая душа, Богом творится, да? Когда ребенок образуется в чреве у мамы. И как это возможно, как эти отношения одухотворяются браком, чтобы он изначально как немножко опередить то, что ребенок потом узнает, всю ту грязь, которую он узнает от своих сверстников, или через интернет, или через телевизор, или через фильмы какие-то. Это очень-очень важно. Так что это, конечно, вот само, если вот так вот жить в этом, то, конечно, как-то будет по-другому. Конечно, если вы сами будете молиться дома, если ребенок, то не обязательно он там показ, то есть вы молитесь, вы же знаете, что вот, когда-то он увидит это. Я помню, как мне один батюшка очень рассказывал, что его однажды поразило, как молился его крестный. Он случайно это увидел однажды. И у него это казалось, осталось потом на всю жизнь такое впечатление, как вот молится дома. Такой домашний молитв, не просто бубнёшь каких-то слов, не просто за там останавливаться, собирать, и, а как, такая искренняя, горячая, глубокая молитва. Как вы реагируете на все происходящее, неожиданные там случаи скорбные, как вы относитесь, вас украли какую-то вещь. Все это формирует ребенка в большей степени, чем наши какие-то специальные воспитательные меры. Как будет ребенок тут сидит, это сколько лет?
18.
А, тоже большой. Вот. Ты уже, значит, у тебя паспорт уже есть, да? А паспорт сейчас 14 лет уже дает. Ты не взял с собой, нет? Взял, да? Ну потом покажешь мне. Но кроме этого, конечно же, какие-то мы должны делать действия по отношению к детям. Как мы должны обращаться к ним, помогать им утвердиться в вере, не потерять веру, познать веру. И, конечно, самым главным, что чего мы можем ребенка привлечь, что мы должны ребенку помочь узнать. Самое главное, конечно, является совершение божественной литургии. Но опять же, сделать это для ребенка интересным, радостным, невозможно без изучения этой службы, без знания этой службы. Да? Вот сколько, дорогие друзья, кто из вас знает, из каких частей стоит литургия Тринитивокон? Кто не знает Тринитивокон? Кто из вас знает, что такое слово анафора Фигметиоку? Кто не знает, что такое анафора Фигметиоку? Кто из вас знает, чем литургия Златоуста отличается от литургии Василия Великого Фигметиоку? Кто не знает Фигметиоку? Видите, мои милые? Видите? Ну, не зная этого. Ну, конечно, может быть, были простые люди какие-то, которые своим примером любовью смогли, не зная даже вот этих вещей, могли как-то ребенка все-таки показать ту радость. Но все-таки, наверное, наши дети современные, они же хотят многое знать, хорошо бы вам тоже это осознавать. Есть люди такие, ну, жили раньше в деревнях, которые знали наизусть, скажем, псалмы, с которых начинается литургия антифоны. Вы тоже знаете, да? А? Давайте. Благослови
Моя Господа.
Молодцы. Молодцы. Замечательно. Очень хорошо. Спасибо. Хорошо. Но оказывается, не все так плохо. Замечательно. Очень хорошо. И, конечно, если родители ходят в храм по воскресеньям, то ребенок так или иначе привычку будет как-то приобретать. Но, конечно же, этого мало. А нужно обязательно помогать ему понять, что такое литургия. Литургия – это благодарение. Сегодня читалось. Кто из вас сегодня знает, какой читался Евангелие сегодня, поднимите руки в храм. Нет, кто знает, а кто? Ну да, один спрашивает, кто не знает, неудобно. Очень хорошо. Вот это благодарение Богу, оно совершается на литургии прежде всего. И, конечно же, надо воспитывать в ребенке эту благодарность. Благодарность Богу, благодарность людям, которые делают ему доброе. И вот эта благодарность и зовет нас в храм каждое воскресенье. Мы прежде всего приходим в храм, Бог благодарит воскресный день. За все доброе, что дал нам Бог, за то, что у нас есть. Или другие называются Евхаристией, что значит благодарение. ребенка к этому, тоже надо как-то привлекать, учить его, молиться. Сейчас вот анафора — это как раз самая главная молитва в литургии, когда священник, читая слова молитвы, благодарит Бога за все благодеяния, ведомые, неведомые, видимые, невидимые, за все то, что Господь сделал для нас и для всего человечества. Ребенок это понимал. И маленькому ребенку помогать, объяснять смысл того, что происходит, говорить ему, о чем нужно молиться в том или другом месте литургии, чтобы литургия была для него не просто какой-то такой скучной службой, во время которой непонятно, что происходит, а чтобы он потихонечку понимал его смысл и знал, когда нужно молиться о прощении грехов, когда нужно Богу благодарить, когда нужно молиться о больном дедушке, когда нужно молиться о умершей бабушке, в каком месте литургии, чтобы он знал, почему нужно быть символ веры, что означают эти слова, чтобы он знал, что когда мы обращаемся к Богу Отцу, что означают слова священника, когда он говорит: «Из подобия нас владыка содерзновения, не осужденно смейте призывать и тебе небесного Бога Отца и глаголите». Нет, а что означают сами эти слова? Что они в славянском языке звучат немножко непонятно. Если перевести их на русский язык, то эти слова хорошо вам тоже знать. Я все время как-то... Я сам раньше тоже это не знал. Да. Вот, посмотрите, если по-русски сказать, что перед тем, как петь «Отче наш», что говорит священник? «Из подобия нас владыка содерзновением неосужденно сметь называть тебя небесного Бога Отцом». По-славянски смейте называть тебя небесного Бога Отца. То есть получается, а если по-русски, сметь называть тебя небесного Бога Отцом. То есть мы просим разрешения у Бога. Хотя он сам это нам благословил. Но все-таки мы каждый раз со смирением, как недостойный, просим разрешение так именно его называть, что Бог — это твой Отец. Понимаете, вот эти слова, если помнить, то как-то начинаешь петь молитву немножко по-другому. Вот эти вот всякие детали, всякие мелочи, из них складывается какое-то правильное отношение к тому, что происходит. Конечно, не всегда это знание помогает. Иногда оно как-то теряет свой смысл для нас. Как-то, знаете, все это замыливается, как говорят. Молитва только может помочь преодолеть это, привыкание к этим словам. Но тем не менее, все-таки можно и нужно это знать и об этом говорить. То есть ребенок должен в этом приникать. Что на литургию нельзя приходить? Вот, скажем, раньше люди никогда не приходили на литургию с пустыми руками. По чину там, скажем, одной литургии древние дети должны были приносить воду. Они не могли принести деньги, еду какую-то, но нет, приносили воду, скажем, на литургию. И, конечно, это очень важно, потому что литургия является таким приношением Богу себя самого, всей своей жизни, всех своих близких, и в качестве этого какого-то дара. То есть люди раньше просили хлеб, вот знаете, свечи они ставили, это же не просто. Я купил свечу, поставил, и теперь, чтобы мне все было хорошо, как там в магазине, там оплатил, так сказать, какую-то услугу. А ведь это же свеча жертва такая, она сгорает, свеча. Или там принести бутылку вина, скажем, для совершения Евхаристии. Муку принести для того, чтобы испечь просфоры. Может быть, в храме ее не возьмут, не знаю. Сейчас просфоры заказывают, и все храмы убегают просфоры. Но как-то я должен, чтобы ребенок понимал, что такое литургия, как помочь ему самому осмысленно к этому подойти правильно. И помочь ребенку. Конечно, очень важно, чтобы для ребенка литургия была радостна, чтобы она была ему посильной. Не всегда литургии в храмах, они являются для ребенка посильными, потому что иногда читают много записок, иногда батюшка исповедует после «Отче наш». Очень долго литургии там делятся на две части, до «Отче наш» и после, в перерыве, значит, читают какие-то молитвы, что-то поют, проповедь говорят, и непонятно, как это все хочется. Конечно, ребенок бывает труд, поэтому нужно соразмерить его силы с тем, что происходит в храме. И выбирать тот храм и те службы, где ребенку по силам то, что совершается. Может быть, со временем, чтобы он делал какое-то усилие над собой, может с ним посидеть, можно привести его, конечно, не к началу службы, скажем. Хотя, конечно, бывает, что маленькие дети, младенцы, их можно принести с самого начала и быть так с ними все время. Пока он на руках, он, в общем, никому не мешает. Если кричать начинает, то может не быть, там, скажем, да. А дети, которые побольше, там, 2-3 года, они еще не все понимают, но очень уже шустро бегают. И, конечно, если у мамы не один, а два там, или три, то ты как-то, как у меня один воспитатель говорил в воскресной школе, шум такой был в классе, стоял во время урока. Я пришел, что ты? Он говорит: «Батюшка, я одного рюкзак возьму, другого. У меня тут две руки, это остальные как тарака». Конечно, дети, когда они приходят в храм, они там ведут все непосредственно. И мои дочери, например, они очень страдают от того, что у них мальчики, они очень такие бывают, знаете, с девочками как-то было проще, мне кажется. Надо подумать, как здесь быть. Можно приходить с ними на службу не всегда в воскресный день, в воскресный приносить их к причастию, скажем, приходить в какой-то будний день, в субботу, в храм, где мало народу. Я помню, в своем течении ходил в Иовский собор, я вам рассказывал про это, где было мало народу, где можно было подойти к иконам, посидеть, рассказать им что-то, никому не мешает причаститься, потом дать стороночку, взять просторочку. И, конечно, нужно сделать так, чтобы литургия была для ребенка радости. На следующий день, наверное, ребенок, пока он не понимает, надо смотреть, как он может, есть дети, которые в 2-3 года уже как серьезно к этому относятся, ну, я, может, преувеличиваю, там, 4, 5, 6, 7 лет. А есть дети, которые, наоборот, теряют это такое благоговение. Как вот надо смотреть всегда, чтобы это было по силам ребенка. Если взрослые не всегда могут стоять на литургии, у нас взрослые все время что-то разговаривают, то ребенок тем более. Ему же надо не поговорить, надо побегать, пообщаться со своими сверстниками. Конечно, хорошо, чтобы ребенок в храме стоял рядом с вами, а не с друзьями, потому что друг для него это очень такое сильное воздействие такое на него оказывает. Друг для него это такая реальность очень яркая, гораздо реальнее, чем Бог, присутствующий в храме, чем взрослый. Потому что друг там, начинается какая-то мимика, там, какие-то толкания, там, ухмылки, там что-то делают, друг что-то человек показывает. Вот нужно как-то, чтобы он был с вами, ребенок, а не с друзьями. Когда детей группы приводят в храм, мне кажется, это неправильно. Он должен в семье ребенка, в храме, с мамой. И мама, когда приходит к храму, для нее главное должно быть не своя молитва, когда ребенок маленький, а ребенок. Самой помолиться может прийти без ребенка. А если ты пришла с ребенком, ты должна думать о том, как он это воспринимает. Как для него эта вот, служба, чтобы не сложилось для него, чтобы это не тягостно, неприятно, чтобы не сложилось какого-то неправильного восприятия. Это очень важно. Конечно, очень важно, чтобы была домашняя молитва. И нужно ребенка постепенно приводить к тому, чтобы он сам начинал уже молиться без вас. Как это сделать, я не знаю. Я вот своих дочерей когда воспитывал, мы с ними молились, сейчас они как молятся, не молятся, даже не знаю. Но они, правда, сами уже мамы стали, сами стали родителями, поэтому там как-то, конечно, трудно сказать. Но вот очень важно, чтобы это было. И важно не то, чтобы он прочитывал много молитв, пусть это будет отче наш, чтобы это было регулярно. В домашней молитве келейне важна регулярность важнее, чем длительность. Потому что иногда ты прочитал там большое правило, а иногда совсем ничего, это неправильно. А важно, чтобы было каждый день, ну понемножку обязательно. Вечером, утром, чтобы с этого начинался день, чтобы этот день заканчивался. Надо подумать, как это сделать. Очень важно, конечно, детей приучать к чтению Евангелия. Я говорил вам в прошлый раз, что отец Павел Троицкий нам советовал детям, таким благочестивым детям, хорошим, начинать с самим чтением Евангелия в 12 лет. 12 лет он не рекомендовал сами читать Евангелие, потому что для ребенка это сложно, конечно, воспринимать Евангелие. С 12 лет нашему можно начинать уже читать, чтобы он хотя бы один раз прочитал его, может быть, узнавая, спрашивая, задавая вопросы. И очень важно помочь ему найти те места, которые он понимает. Не только то, что он не понял, объяснил, а то, что он понял и исполнял то, что написано в Евангелии. Кроме Евангелия, конечно, очень хорошо бы читать и другие книги. Очень много хороших книг, и хорошо бы сделать такую нам базу данных по книгам. Я не знаю, такой, по-моему, базы данных нигде нет. У нас она есть, эта база данных, и я никак не найду человека, который согласился бы с этим поработать. Я могу дать списки этих книг, которые уже проверялись годами. У нас было такое сообщество, я ему говорил про это уже, да? Но пока никто не отозвался. Хочу еще раз напомнить про это. Это очень важно, чтобы было ребенку необходимое нужное чтение. Ну и, конечно, если говорить о чтении, дорогие друзья, то очень важно все-таки, чтобы ребенок знал святых. Я тоже про это говорил, да? Но еще раз скажу, потому что это очень важно. Чтобы ребенок воспринимал святых как законодателей, воспринимал святых как самых интересных людей, воспринимал святых как образец для подражания. Чтобы он их полюбил образы святых. Для девочки это могут быть какие-то сестры милосердия, там, не там, а очень высокие такие образцы. Я говорил в прошлый раз вам о новомученице, которая расстреляна была в Бутово, Татьяна Гринберг, такая очень интересная. Ее жизнь очень интересная. О ней, может быть, новых святых, очень много новых святых сейчас у нас новомучеников, исповедников. Для мальчиков, конечно, образцы воинов, Александр Невский, Дмитрий Донской. Рассказать о воителях, Суворов, Ушаков, там, да? Те, может, не причислены еще к лику святых, но герои такие очень важные, о них рассказывают. Чтобы христианство воспринималось не как такая религия, где смирение а как великих мужественных людей, воинов. И, конечно, это такая творческая задача каждого родителя самому изучить, выбрать из житий святых то, что можно и нужно рассказать ребенку, когда он еще маленький. Мы говорим о маленьких детях, конечно. Конечно, очень хорошо было бы издать и написать «Жития святых для детей». К сожалению, я видел только несколько книжечек, изданных отцом Дмитрием Смирновым. Там были очень хорошие жития, написанные именно для детей. Очень так интересное житие там было святого, который на крокодиле через речку там переехал, какие-то такие вот, не все житие, а какие-то истории жизни святых. Очень часто эти жития для детей, они дополняются какими-то лишними подробностями, не суть того, что не было на самом деле. Очень часто написаны языком, который для ребенка непонятен. И, конечно, такая задача написать такие жития святых, которые были понятны детям, очень задача важная, но трудно, наверное, исполнима. Но ребенок эти образы святых воспримет гораздо легче и ярче, и лучше запомнит, чем какие-то слова из Евангелия даже, чем ваши проповеди, чем проповеди священников, нотации. Я уже говорил о том, что очень важно ребенку привлекать дела милосердия, чтобы он знал о том, что живут люди, очень многие на свете, гораздо хуже, чем он. Это на Рождество пойти, вот я говорил, в больницу, попеть, поздравить нуждающихся там больных. В детский дом, помочь соседке, там даже по улице вы идете, какой-то бомж просит там вас денег, так скажем. Надо сказать, ну пойди купим булочку бомжу. Ну, может, не передавать из рук в руки, чтобы он там не заболел, но вы передадите. Но все-таки он понимал, что есть люди, которые нельзя людям отказывать, что каждый человек, он заслуживает внимания и уважения. Но бомж, он бомж, ну что ему делать? Есть такие люди, которые ну просто не могут работать. Ну вот не может. Всегда были такие люди, всегда их кормили, всегда им помогали. У них словно психика какая-то уже больная этих людей. Я раньше думал, как бы их реабилитировать, и думал, как этим заняться. Ну, наверное, это невозможно, только некоторые из них могут вернуться обратно. А ну, многие как-то должны как-то они жить. Они жить, ну, не кормить, они будут воровать, расстрелять их всех, отвезти куда-то. Но это же из человечества так же нельзя делать, они же люди. Может, кто-то из них и придет в сознание своей греховности, покаяться могут в грехах. Такое также правильное отношение к нуждающимся людям. Да? Если говорить о посте, то пост тоже, конечно же, должен быть в семье, наверное, с самого начала. Ну, пока ребенок, когда ребенок уже может есть мясо, надо для него легко будет приучиться к посту. Пост это не самый тяжелый, конечно. В дальнейшем в подростковом возрасте возникают искушения, когда ребенок, дети не хотят поститься, когда видят пример своих сверстников, которые все едят, что хотят, не хотят мороженого, хотят пойти в Макдональдс там, или еще куда-нибудь. Но здесь уже, конечно, сложнее бывает. Но все-таки какая-то мера поста, посильная тоже для ребенка, должна быть. Конечно, очень важно, чтобы в жизни ребенка были и трудовые будни, надо помогать ему чем-то заниматься, что-то делать. Мыть посуду, с папой там убираться, не знаю, мыть окна, там, хотя это опасность уже 10 этажей, выносить мусор. Но какой-то совместный труд обязательно, какие-то совместные обязанности по дому, которые вы делаете вместе, потому что сам, может, не сможете сразу это сделать. Но важно, чтобы были праздники обязательно. И надо эти праздники уметь устраивать, как просить у Бога этот дар, приглашать людей, не аниматоров, наверное, светских, а находить каких-то людей среди церковных, может быть, наших среди прихожан, такие праздники устраивать. Это очень важно. Я помню моей дочери, они всегда мне говорили после таких праздников, вот когда они выросли уже, одна из них сказала, что самым страшным было для нее, когда они плохо себя вели, говорят, ну не будет тогда в день рождения. Это было такое самое страшное наказание. И они думали, неужели не будет? И как они ждали всегда, это как они к этому готовили, ставили какой-нибудь спектакль, убирали квартиру, там встречали гостей. Гостей всегда было много, всегда было так весело, интересно, радостно. И вот такие праздники, Рождество сейчас у нас будет. Можно сделать общий какой-нибудь праздник, я с удовольствием встречусь, если вы поможете мне это устроить как-то и купите подарок. Я тоже могу немножко побеседовать с ними о Рождестве, рассказать что-то. Вот, конечно, это очень важно, чтобы ребенок почувствует эту радость. Из этой радости жить нельзя. Ну и, конечно, дорогие друзья, хорошо бы и дальше вот устраивать, думать о том, как нам наших детей собирать, как устраивать воскресные школы в храмах, как устраивать летние лагеря, походы, сделать список, вот я говорил, не только книг, но и фильмов, которые можно было бы смотреть. Может быть, есть для вас люди, которые могли бы эти фильмы цензурировать, потому что есть очень хорошие фильмы, в которых есть очень хорошие сцены, скажем. Сейчас почему-то они вставляют их везде. Ну, такой фильм можно показать, а сцену вырезать как-то там, да, и, так сказать, можно спокойно. всяком случае, вот мне кажется, что это, на самом деле, вот мне кажется, что это очень интересное творческое занятие, очень радостное. Вот так вот заниматься с детьми. И мне кажется, что радость не этого, может быть, но только во служении священника, скажем. Потому что священник, он уже взрослых людей приводит больше радости, чем детские. Детские радости какие-то. И человек перерастает и конечно, нуждается и в большем радости, в большем подвиге. Это еще, конечно, интереснее, еще сложнее, может быть. Но вот так вот заниматься с детьми, ну, я не знаю, что может быть еще радостнее. Некоторые женщины думают, вот как плохо сидеть дома, домашние дела, но вот самое воспитание детей, это же такая удивительная радость. Удивительно, ты заново проживаешь жизнь, ты смотришь, как формируется твой ребенок, как он реагирует, ты с ним вместе заново как-то, ну, живешь этим детством, когда все еще так хорошо, не то, что сейчас. Нет, ну, чтобы сейчас тоже было хорошо, конечно, для этого и нужно с вами и трудиться. Потому что, когда мы трудимся, тогда Господь будет помогать. Конечно, заканчивая этим своим утверждением, парадоксальным, взаимоисключающим утверждением, я скажу, что, конечно, мы не можем никого привести. Но если мы будем стараться сами изменить себя, если будем стараться радовать своих детей и приобщать их к этой красоте, то, конечно, сделать это не можем. Но Бог тогда в ответ на наши старания, не только на молитвы, может, конечно, просто молиться. Есть такие люди, которые молитвой помогают. У нас, например, есть такой пример. Одна женщина ушла в монастырь, оставила свою дочку. Дочке было чуть лет 16, даже, по-моему. И вот она оставила ее одну, ушла в монастырь. И как-то я даже осуждал ее, эту женщину. Но зато потом-то девушка нашла себе через год, там, через два, 18 лет я стал, нашла замечательного жениха, стала матушкой, стала счастливой, наверное, молитвами своей мамы. Так что, конечно, можно и молиться, но мне кажется, что, конечно же, нужно делать какие-то усилия. Пусть даже это не получается, пусть я этого не умею. Но молиться и просить Бога, чтобы Господь благословил, помог. И тогда в ответ на это усердие, ну и молитва тоже наша, она же тоже есть не молитва, в общем-то. Труд назвать молитвой, то, как мы с вами молимся. Но делаем усилие какое-то над собой. Но в ответ на это усилие Господь может помочь нам, и, чтобы мы не печалились о наших детях. Поможет нам как сохранить их веру детскую, приумножить ее, сделать ее верой такой настоящей. Вот.
Спасибо.
Вопрос у вас нет, да? Да? Да, пожалуйста.
Знаете, ну, это не моя личная мысль, а, так сказать, там монахиня, да, сейчас вот ее нет в живых, я вот, наверное, тоже, она просто говорила, вот, нашего патриарха Кирилла, неужели нельзя сделать такой вот, чтобы вот «Отче наш» молитва утром прозвучала в садах, в школах, в институтах, вот это занимает 2 минуты буквально от времени общего, это ничто во времени. Вот неужели вот можно ли это вообще сильно сделать?
Все, да, переключайте микрофон на меня. Это ничего не даст, мои милые. У нас в школах, в православной гимназии, дети молятся, читают «Отче наш». Но если некоторые из них действительно читают молитву, то некоторые в это время безобразничают, хулиганят, шалят. И совсем не молится. Формальное просто чтение молитвы где-то, или формальное чтение молитвы ребенком, оно может даже оттолкнуть от молитвы. Надо же с ребенком заниматься. Вы понимаете, вот мы говорим о обращении к вере всей страны, вот такие все время глобальные такие задачи, масштабные, мы хотим как-то решить проблему. Но к вере нельзя привести вот, массово. Каждому нужно отдельно сделать, каждого ребенка. И надо, и нам важно с ним не просто эту молитву прочитать, важно, чтобы эти слова услышал. Когда умерла моя жена, я ее во сне никогда не видел. Некоторые очень хотят увидеть своих умерших во сне, там, бывает, являются какие-то там. Вот. Я такого, у меня такого не было, но я, в общем, не особенно не понимал, что это неправильно. Но моя дочь, вот, которую мы называем Люша и Леонид, она однажды проснулась и говорит, мне сегодня мама приснилась. Я говорю, что же? Она меня учила молиться. Она мне сказала, ты неправильно молишься. Ты очень быстро молишься. А ты молись так. Ты молись и произнеси каждое слово, понимая, что оно значит. И прочитал с ним, по-моему, «Отче наш», я все прочитал. Вот если ребенку это напоминать, я думаю, что это было не просто какое-то прелестное видение, а действительно мама помогла, муж очень радостная была, что мама мне приснилась. И вот если ребенку это напоминать, помочь ему это понять, царим так молится, тогда это поможет ему. Не просто не может помочь какая-то форма, какой-то такой закон. Ну, что-то может он сделать, но может сделать и вред какой-то. Потому что если люди будут молиться, не желая молиться, это будет как-то лицемерие какое-то неправильность. И даже в гимназии мне иногда кажется, что и когда заставляют так вот молиться, то не говорят о том, что это такое, не объясняют это, то это не помогает. Поэтому тут надо как-то осторожно. Еще вопрос? Руку поднимайте. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему люди в церкви, на литургии, ходят, разговаривают, думают о чем-то другом совсем?
Понимаете, мои дорогие, мы должны смотреть за собой. Пусть другие делают, что хотят, хоть на голову ставят. Я других не отвечаю. Ну, то есть отвечает священник, отвечает, я вот отвечаю, конечно. Ну, что я могу с ним сделать? Издать указ по храму не ходить во время литургии. Ну, можно. Можно объявить перед службой, по храму не ходите. Но все равно ходить будет. Я у себя в сестричке, у нас есть такие благочестивые женщины. Я им даже сказал однажды, кто во время литургии разговаривает, тот пусть не причащается. Ну и что вы думаете? Там разговаривают. И причащаются. Другой.
Да, потому что непонятно.
А, вот как.
Теряется, значит, и все, и пошло.
А как сделать понятно? Перевести на русский язык?
Может, помедленнее, почетче слова.
Ага, это может быть, да. Это может быть. Дело в том, что бывает трудно помедленнее служить, потому что священники уже слова эти знают. И для них медленно это уже бывает теряется. Иногда советуют молиться быстрее, чтобы между словами не проскакивали какие-то другие мысли. Как иногда, как быстро молишься, то осознать, у тебя внимание не теряется. А теряется, когда ты медленно читаешь. И я знаю такой пример, был митрополит Антоний, он рассказывает о том, как он однажды был в храме, где очень быстро читались какие-то молитвы, которые он очень любил. И он сказал диакону, священнику или мирянину, что ты испортил мне вообще все впечатление от слов. А тот сказал, а я говорю, эти молитвы тоже очень люблю, но я просто так вот читаю, потому что я там, как-то ориентируешься в тексте, ты уж как-то быстрее. Поэтому, может быть, для тех, кто служит, для них это все как-то понятно. Они не потому что спешат, что хотят быстрее кончить службу. Может быть, надо их ориентировать на то, чтобы они как-то говорили медленнее, четче, чтобы было понятно, где кто находится в храме. Не всегда это получается, это вы правы здесь. Да.
А у прихожан пространство хорошо?
Нет, прихожанам можно дать текст службы, чтобы они могли следить по тексту. Мы так делаем. Мы сейчас выпускаем нашу викариатскую газету, которая называется «Воскресенье». Кто из вас видел эту газету, поднимите руку. Вот в эту газету вложены тексты богослужения. Евангелие на русском языке, апостол на русском языке, псалмы, которые вы только что пели. А кто из вас, дорогие друзья, из восточного рекреации, поднимите руку? Кто из восточного рекреации? А кто не из восточного рекреации? Ну, большинство из восточного, замечательно. Так что, конечно, можно так еще и сделать. Но на эту газету у нас нет денег. Вот мы еще экземпляры печатаем и раздаем бесплатно. Потому что если за деньги, то никто покупать, наверное, не будет. И потом трудно это контролировать. Где деньги, там все какая-то начинается. Можете пожертвовать нам, мы сделаем сколько. Газета стоит очень дорого, на самом деле. Потому что маленький тираж, она ее себестоимость, по-моему, 50 рублей. Хотя такая маленькая, если тираж будет больше, будет дешевле делать, но нам еще все равно так, чтобы пожертвовать, скажем, сегодня все 50 рублей. И у нас будет больше. Я шучу, не надо жертвовать, я не прошу. Ну, просто вы как-то тоже вот, помогаете. Может, не сегодня, а другой раз.
А можно вопрос?
Да. Пожалуйста.
У меня вот дети, они с детства вот причащались, исповедовались уже там, с 7-летнего возраста. Практически с пеленок выросли. Да. Вот. И тут вот, ну, года, наверное, 3 назад, вот сын отказался совершенно причащаться. Он сказал, что... Хотя у него очень тяжелое заболевание. Вот, и мы очень молились от заболевания почек. И вот недавно, ну вот года 3 назад, сказал, я не хочу, считаю это не нужно. В общем, у него какое-то пошло такое даже сомнение в вере. Вот. И вот что в таком случае делать? То есть я одно время как бы по совету духовника все-таки убеждала и просила, как бы можно сказать, просила там пойти на службу, вот, хотя бы вот раз в месяц, вот чтобы он причастился. И он говорит, я там все равно ничего не понимаю, и в общем мне неинтересно, и мне тяжело, и стоять. Я говорю, ну хорошо, на стульчик сесть, там вообще всякие. Сейчас уже 16 будет, 16 лет уже сейчас моему сыну. Вот, и поэтому вот что делать в таком случае вот сейчас? Только молиться?
Это очень трудная задача. Может помочь решить задачу наличие духовника. Мы говорили в прошлый раз о том, что у семьи должен быть духовник. И духовник не просто священник из близлежащего храма, там любой, который там выглядит более приличный, который там вроде не угарится сильно. А духовник какой-то опытный все-таки. Если духовник нет рядом с храмом, можно ездить на другой конец Москвы, чтобы приезжать в другой храм, хотя это будет занимать по времени больше, но все-таки необходимо все-таки найти духовника. У нас был раньше в Москве было мало храмов, я знаю одну семью, которая каждое воскресенье ездила из Зеленограда в храм в центре города, к своему духовнику, возила всех своих детей. И дети выросли, в общем, верующими, хорошими. Потому что такой духовник как раз помогает человеку участвовать в таинствах покаяния, в исповеди, в причастии. И без духовника это сделать, конечно, бывает очень сложно. Без духовника. Ну, а этот возраст, о котором вы говорите, конечно, сидеть, когда проходит через переходный возраст, находится в очень тяжелом таком положении. Гормональные сдвиги, смена авторитетов, влияние товарищей, доступ к в интернете к разным там искушениям и многое другое, обстановка в школе. Ну и кроме того, каждый человек он проходит через какие-то искушения в своей жизни. Подростковый возраст – это время таких искушений. Вы знаете, что Спаситель после крещения на Иордане ушел в пустыню и был искушаем сатаной. И вот эти три искушения, которые предложил Спасителю сатана, они предлагают всем людям. И, конечно, каждый человек, прежде чем прийти к совершенной вере, он должен преодолеть эти искушения. И мы должны об этом помнить, когда мы воспитываем детей, что время у нас на воспитание очень ограниченное. Что приходит время, когда они не будут нас слушать. Приходит время, когда они будут сталкиваться с этими искушениями. И очень важно научить их не только соглашаться с тем, что мы говорим, но и не соглашаться с тем, что плохо. Научить их распознавать это зло, воспитывать их отвращение к этому злу. И к тщеславию, и к чревоугодию, там, скажем, и к тем страстям, вот трем главным страстям, которые борют все человечество. Знаете, какие три главные страсти? С вами в прошлый раз говорили, да? Нет? Тогда вы запишите. Потому что, конечно, родители должны себе видеть эти страсти, эти болезни, и больше эти болезни в детях. Корень всех страстей, хотя говорят сребролюбие, но все-таки основой всех страстей является самолюбие. Самолюбие – неразумная любовь к чувственности, так говорит преподобный Максим Исповедник. Самолюбие возникает в человеке, когда в нем искажается любовь. В нас заложена любовь к Богу, мы созданы по образу Божию как любовь, но из-за греха первородного это искажено в нас и стало самолюбие. И из этого корня самолюбия вырастают три ветви главной страсти. Это сребролюбие и словолюбие. Сластолюбие – это желание удовлетворить свои какие-то желания тела, это чревоугодие, блуд. Сребролюбие – это желание жить радостно за счет вещей этого мира, который нас окружает, не за счет своего тела, а этого мира. А словолюбие – это желание получать радости от власти над другими людьми, от уважения со стороны других людей, от человекоугодия какого-то. Вот такие три главные такие греха, которые дают человеку радость какую-то греховную, но за этой радостью следует очень большая скорбь. Все грехи сводятся к этим трем главным искушениям. И Спаситель преодолел эти три искушения, а Ева в раю не преодолела их, те же самые были искушения. Потому что когда она предложила вкусить от плода древа, познание добра и зла, она увидела, что дерево хорошо, значит, она не понимала, то есть вот это такая страсть, захотела его, тут вот это сластолюбие, сребролюбие, потому что это дерево не ее собственное, да, не это внешнее что-то, значит, это внешнее что-то получить для себя. И стать как боги, словолюбие такое, возвысить себя в своих собственных глазах и перед другими какими-то существами, перед ангелами, там, стать равным Богу. То есть те же самые три эти страсти, они действуют в каждом из нас своих. И ребенок, когда он вырастает, в нем, когда он младенец, в нем нет этого. Нет, там, ну, хотя кушает, но этому еще нет. Просто ему нужно расти. Вот это не связано с чревоугодием. Хотя, может быть, тоже возникает, надо помогать ему поститься, там есть шоколад, когда там не нужно, еще что-то. можно уже начинать с этим бороться. Там, ну вот, скажем, другой, там блудной страсти в нем нет, возникает потом там у человека все эти желания хорошие, сребролюбие, желание чем-то владеть, ребенок маленький, он как-то, ну, игрушки там, может быть, но тоже все-таки он как-то с особенно не связан. Но когда он переходит в подростковый возраст, вот они как раз начинают его беспокоить очень, и он начинает сомневаться, ему нужно как-то, появляет там критицизм у него, он начинает, хочет понять, не просто с доверием принять то, что говорят родители, а понять это. И нужно этому помочь, в этом возрасте нужно с ним очень много разговаривать, беседовать с ним, узнавать, выслушивать его, искать каких-то достойных собеседников ему, чтобы были у него хорошие товарищи, которые думают, ну, по-православному все-таки. Но преодолеть, конечно, в этом возрасте все эти искушения очень трудно. Он преподобный Иоанн Афонский, да, как он впал в грех. И многие другие люди, которые были воспитаны в вере, в подростковом возрасте отходили от Бога, бывало такое. И в этом возрасте, как я говорила, не преподобный, а старец Паисий говорит, что нужно отдать отвертку, которую мы все время подкручиваем, все время грудью Господу Богу, чтобы он там подкрутил все винтики в человеке. То есть нужна большая молитва за детей в это время. Это тоже очень важно. И готового какого-то рецепта, как поступить в этой ситуации, нет, наверное. В каждой ситуации нужно действовать особо, но нужно сохранять общение с ребенком, не отдаляться от него. И нужно в это время, ну, признать его свободу, с уважением относиться к его мнению, пусть это даже заблуждения какие-то, говорить с ним об этом, не соглашаться, может быть, с ним, когда он что-то неправильное говорит. Но все-таки выслушивать его, любить его и понимать, что он находится в трудном таком состоянии выбора. Он приходит, он должен. Каждый, нельзя веру вложить в человека как, ну, какое-то свойство. Он должен свободно ее воспринять. Он воспитывается в вере в детстве, а в подростковом возрасте происходит это принять уже осознанно этой веры. И нужно помочь ему это сделать. Еще вопросы?
Да, пожалуйста. Очень важно, чтобы цель православного воспитания была едина для всех субъектов, то есть для семьи, для общества, для церкви. Но как родителям противостоять тому злу, которого, допустим, Министерство образования внедряет в школах, вот, допустим, в 9 класс взять английский язык, да, там четко дают перевод деткам, чтобы они перевели. Родители за вами следят, родители решают вам, допустим, там дружить с кем вы хотите и так далее. Как противостоять вот таким вот вещам, которые происходят?
Нужно им просто отдавать просто в православные школы, наверное, есть школы, много хороших школ, даже вот в Восточном округе у нас есть светские школы, куда ходят священники. Есть светские школы, где директора все-таки православные люди. Так что нужно выбирать какой-то.
Какие школы?
Вот я не могу. Список вам публиковать на сайте, куда мы будем поступать, да? Важно, тогда нам с Александром Александровичем поговорить. Вот. Но, конечно, можно и протестовать, можно создавать родительские ассоциации. У нас нет восточного креста, родительской ассоциации никакой. Давайте ее создадим. И наш голос будет более слышен, наверное. Я думаю, что это можно такое сделать. Какое сообщество родителей, которые хотят помочь своим детям преодолеть все эти искушения. И протестовать против подобных вещей, конечно.
Хорошо.
Но должны быть тут среди вас какие-то лидеры, среди вас должны быть какие-то люди, которые готовы этим заниматься. Это не так просто все, конечно. Пока таких людей не находятся, я сам ничего сделать не могу. У меня много других дел как-то, я не могу заниматься организацией каких-то таких сообществ. Вы можете это сделать, наверное, если найдутся такие люди, то хорошо. Там сзади вопросы, да?
Значит, продолжение о вышедшей газете, может, все-таки это как-то с настоятелями, во-первых, соборно обсудить в плане материальной там, помощи или поддержки, это первое. И второе, хотя бы, чтобы по одному экземпляру газеты, они появлялись у нас же в храмах, мы могли бы как-то, может, их и размножить, или на своем сайте, так сказать, это обсудить тоже и осветить у себя. Да, то есть, чтобы были пошире, как-то вот охватывалось.
Нет,
вот.
У нас, дорогие друзья, есть же сайт нашего викариатства.
Все понятно.
На этом сайте газета появляется в пятницу или даже в четверг. Пожалуйста, можно оттуда скачивать, оттуда можно распространять. Пожалуйста.
Потому что этой информации не было, во всяком случае.
Пожалуйста. У нас на нашем сайте викариатства есть сообщество ВКонтакте, сообщество в Фейсбуке. Вступайте в это сообщество, пожалуйста, там есть форум у нас. Можно сделать этот форум площадкой для обсуждения ваших
вот
предложений это каких-то.
Пожалуйста,
форум у нас работает. Прямо сейчас надо набрать Восточное викариатство и будет сайт.
Нет,
как он? Восток ВК. Как?
Он выходит, да.
Восточный ВК.ру.
страдают и родители первого ребенка, и сам ребенок. Вот как решить?
Ну, как раз вот родители должны сети несправедливости, которые в отношении детей бывают в мире, и в отношении к ним родственников, там, соседей, в школе. Одна девочка в школе там учится хорошо и все любит, другая девочка неудачница, учится плохо. Они как раз должны больше внимания уделять тому ребенку, который не получает этого от вне семьи. Так и здесь тоже с бабушками бороться трудно, конечно. Бабушки и дедушки не всегда понимают, что у них только такой есть голос, как называется, совещательный. Да. Они иногда считают, что они могут руководить. Поэтому тут трудно что-то сказать. Но родители должны, зная это, тому ребенку, который обделен вниманием, обделен любовью, как раз уделять больше времени. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Как корректно вести себя в неправославной школе? Так сложилось, что 52 уже никуда не перейдешь, а с 1 января будет, ну, как объявили, принудительное анкетирование и обследование крови на наличие наркотических веществ. Ну, я сама терапевт, и я могу сказать, что вот мы с психиатрами, даже мы совместно выступали, писали письмо, обращение еще 2 года назад, что нельзя детей просвещать таким образом, то есть приучать как бы к наркотикам, рассказывать, что это вредно. То есть психиатры и психологи говорят, вообще ничего не говорить про них. Тогда они никогда, возможно, и не коснутся. Но когда ты говоришь, что...
Я не уверен, я вот теперь все время не могу сказать. Вот мне, например, я вот в жизни пробовал курить, потому что я был неверующим человеком. Но наркотики никогда не пробуешь, и мне объяснили все время, что если попробуешь один раз, и все.
А если не объяснять, то откуда?
Мне кажется, нужно обязательно объяснять. Один Артемий Владимиров рассказывал, как он беседует с детьми в первом классе, говорит, ну дети дорогие, кто из вас будет курить, когда вырастет, поднимите руки. Кто из вас хочет, чтобы зубы были желтые, слюна текла, чтобы воняло от него. Кто хочет, чтобы был рак легких, давайте. Кто? Беломорканал, Марбора, там, что там еще, Кэмэл, там, что-то сигареты. Давайте, любая сигарета, это я, ну и так далее. Дети уже как-то...
Это психиатр просто говорит,
про наркотики, конечно, обязательно говорить, потому что это легкие наркотики не считаются, грехом не считаются чем-то особенным, и купить хочешь легко. Вот мне недавно на почту пришло сообщение, что наши восточные кориасты очень дешево продаются, полдозы 300 рублей, там что ли, доза 600 рублей, или там грамм 600 рублей, а нужно на дозу только полграмма, там 300 рублей стоит этот наркотик, очень дешевая даже цена такая. Сейчас очень страшные синтетические эти наркотики, которым зоомофин какой-то там, которому человек привыкает, и у него выходят из строя все жизненно важные там системы обеспечения организма, очень быстрое привыкание к наркотику происходит, и страшные последствия. Надо обязательно предупреждать об опасности этого, смотря как ты делаешь.
А там будет огромная такая анкета, и там будет описано, ну, все, которые сейчас ходят. Есть многие дети, которые никогда не касались, и они даже не знают названия.
Ну, что-то анкета, я ничего не могу сказать, и я думаю, что кто может отказаться от выполнения анкеты. Потому что у человека есть право на тайну в отношении своих данных каких-то личных. Может остаться этот закон и отказаться. Ну а кровь, наверное, у вас же кровь можно сдать, ничего.
Ну, они обижаются, что вы нам не верите.
Что?
Вы нас берете кровь и проверяете, есть там или нет.
Дети оскорбляются.
Оскорбляются.
Родители, но с другой стороны, вы понимаете, все-таки так распространены наркотики сейчас, что им важно знать, если ваши дети наркотики не принимают, то что
это? Это же видно. Ну, все, кто все.
Ничего не видно. Это на самом деле не видно. Он уже пробует его или еще что-то такое.
Нет, они меняются. Я просто как врач могу сказать, он меняется. Он только же с первой нет.
Но это же не докажешь.
Не докажешь. Он все знает, что что-то не так.
Ну что-то не так. Ну что-то не так.
Когда ведешь его насильно, потом он не разговаривает.
Ну я не буду спорить на этот счет. Если есть какие-то законы, которые нужно соблюдать, надо соблюдать. Если можно по закону от него уклониться, надо уклониться. Я думаю, что ничего страшного в том, что, вернее, я думаю, что нужно наоборот обязательно рассказывать детям об этой опасности. И про алкоголь, и вот фильмы сделали отец Тима Шевкунов страшный про этот алкоголь. Одну время показали на экран, потом перестали показывать. Но страшный же фильм, очень яркий такой, который помогает людям понять, что такое алкоголь, почему он вреден. Как и наркотики тоже, мне кажется, наоборот об этом говорить. Еще вопросы? Вопросы, пожалуйста, дай.
Я хотела спросить, вот разное мнение тоже по поводу причастия малышей.
когда ребенок вырастает, он и сам не всегда готов, и может не полезно ему часто причащаться. Там, блядь, надо исповедоваться обязательно. Очень опасно, чтобы исповедь стала каким-то формальным действием таким, то нельзя допускать. Поэтому с возрастом, наверное, нужно, чтобы они реже причащались дети. А пока ребенок маленький, конечно, он чаще причащается. Это очень хорошо, конечно, да. Конечно. Что еще?
Вот, ну, у меня взрослые дети, поэтому я вот со взрослыми детьми. У меня дочь старшая, ей 18 лет будет. Это вообще серьезно. Мальчику 16 будет, а девочка?
Мальчику 17 лет.
А девочки, вот мои 18.
А, ты говоришь про этого мальчика.
Да. Вот. И девочка у меня любит гулять. Она вообще учится очень хорошо и считает, что она заслуживает гуляния, но гуляет поздно. Вот. То есть в выходные дни приходит поздно. Значит, мы договорились с ней, что она вот 11 это максимальное время, вот, но ей этого мало. Она говорит, что она хочет дольше. Почему девочкам разрешается, а мне нет. Вот. Уже много бесед было на эту тему, и все, и всяких страхов я нагнетала в эту, ну, обстановку в Москве и так далее. Ничего не действует. Вот. Не далее, как вчера, она произнесла такую фразу, что ну вот, ты мне вот не разрешаешь гулять позже 11. Говорит, вот мне исполнится 18 лет, и вот тогда-то тут будет как я хочу. То есть вот я буду. И вот на это даже. Я говорю, что я могла сказать? Я сказала только, что ну кому ты сделаешь хуже этим, кроме как себе.
Нет, ну вот, во-первых, преподобный Силан, видите, он гулял всю ночь, не знаю, было уже 18, наверное, было уже. Поэтому тут как-то трудно, что-то сказать.
Как в этом отношении с...
Конечно, вот эти все прогулки по улицам ходить непонятно зачем. Я всегда как-то удивляюсь этому. Конечно, лучше этому как-то противостоять. С другой стороны, все-таки даже когда ребенку 18 лет, можешь с ним как-то о чем-то договариваться, сказать, ну тебе 18 лет, ты живешь не одна, мы тебя кормим, мы все эти правила дома есть у нас. Это общее правило, я беспокоюсь. Ну, как рассказать о случаях, у нас же пропадает огромное количество людей, у нас
уже
просто бесследно пропадает.
Рассказывают только о всяких примерах. У меня
тут как-то, конечно, надо быть осторожным и как-то не нарушить общение с ребенком, но все-таки пытаться объяснить, что это неправильно.
Хорошая,
да,
это совершенно разные понятия вообще вот
о нравственности. Тут любить, тем более, тем больше надо любить, тем потому что она же встала на путь какой-то гибели уже, идет другой. Конечно, тем больше, как отец следил за своим сыном, блудным, который ушел, ждал его, пока он вернется. Он же тоже позволил ему уйти. Но ждал, что он вернулся. Так что такой ребенок, если он будет знать, что любовь осталась, что она не нарушена, то он вернется когда-нибудь.
И как вот в Паисии Святогория рекомендуют, я вот прочитала, но я вот не согласна с этим. То есть он говорит, там вот оставь в покое ребенка, пусть вот он сколько хочет, то гуляет, а придет и с любовью, с
гальмоколбатом, в холодильнике. Я думаю, что оставь ребенка в покое, там нужно какое-то внести поправку, потому что иногда, конечно, нужно жестко сказать, иногда вообще хорошо то воспитательное действие, которое помогает. И иногда можно сказать, и нужно сказать ребенку, надо поискать, подумать, помолиться. Я каждый раз, когда вот как принимал какое-то решение в отношении детей, каждый раз мучительно долго сомневался, спрашивал, советовался с духовником обязательно. И каждый раз вот как-то всегда было трудно, всегда было решение. Поэтому я вот готовый рецепт, я для своих детей не знаю, там, а для ваших двух девочек, конечно, не могу сказать.
Ну, мой духовник тоже говорит, что молиться только.
Молиться, ну, можно и дальше продолжать, но а только осторожно, чтобы как-то не нарушилось. Такое общение с ребенком, как-то это надо чувствовать. Все время объяснить все-таки в контакте с ребенком. Не прерывать его контакта. Если он сам уходит, вот как блудный сын, вот он ушел и все. А пока он не уходит, пока он здесь, вот надо с ним как-то общаться и свидетельствовать об истине. Кротко, не надоедая ему там. Все-таки говорят, что это не так. Нет, я буду переживать, если на нее это действует. Не действует, наоборот, она раздражает, тогда так не говорит. Сказать, знаешь, что, моя дорогая, я вот постираю, тут я тебе готовлю, я вот, живи как ты хочешь. Если она после этого скажет, ну и ладно, уйдет там какому-нибудь парню, конечно, так делать не надо, наверное. А если ее это остановит, надо так сделать. Надо рассчитывать свое воздействие какое-то на ребенка и пробовать разные способы, конечно. Надо воздействовать на ребенка, конечно.
Даже если уже 22 года будет через 2 месяца, я тоже сказала, что глядя на его сейчас самостоятельную жизнь, как он считает себя взрослым человеком, я тоже сказала, все, сын, я тебя отделяю.
Ну, из исхода дел мы поймем, правы были или нет, наверное.
Ну, по крайней мере, храм он, слава богу, какое-то время оставил. Но сейчас все равно смотрю частенько там, видно, проблемы начались.
А вы отделили его, да?
Ну, он не то, что как отделился, он с самого начала стал работать, учиться и, в общем, как-то стал вот отделяться.
А что же сейчас, ну как отделил, финансово или как?
Ну, он с нами только питался, так скажем.
Вы его кормили?
Да.
А сейчас?
И стирали за них.
А сейчас?
А сейчас, вот когда он стал, я смотрю, такие вот у него же ночные какие-то уходы. Вот, родной говорит, что это у них там вечеринки какие-то корпоративные на работе. Вот, я сказала, что все, с ним, я тебя отделю.
И что, ты такой самостоятельный?
Он, наверное, конечно, не знаю, насчет стирки он боится, но вот я думаю, как он вообще все
будет. Может, какой-то инструмент еще есть воздействие, да, стирка?
Стирка, да, да.
Надо же здесь быть осторожными, чтобы эти воспитательные меры, они как-то не прерывали вообще отношения с ребенком, наверное.
Я думаю, ну,
а как мужка же
действует? Мать уважает, но вот он, у него еще девушка, вот он 4 года встречался, все к свадьбе шло, и все расстроилось, она его оставила, вот, наверное, там все это, конечно.
С девушками, конечно, в этом возрасте вот, некоторые родители позволяют встречаться дома, жить даже там дома. Нет, я считаю, что это неправильно.
Конечно, нет, как раз вот это я запрещала абсолютно. Да, вот та сторона родителей не
хотели выдать девушку замуж, конечно.
Ну да, и вот слава Богу. По крайней мере, когда я сказала об этом священнику, он перекрестил, сказал, слава Богу, что
конечно, слава Богу, конечно.
Машка, еще такой, Владик, вопрос такой по поводу праздного Нового года в православной семье. Как вы? Все-таки Новый год или важнее Рождество?
Нет, я думаю, что, конечно, Новый год можно праздновать, тем более, что все празднуют. Поэтому отпраздновать, я думаю, можно. Можно молебен сходить, если хотите. Можно. 1 января, это еще не строгий пост, начинается со 2 января. С 2 января не разрешается кушение рыбы уже. И по уставу даже постного масла. Но никто так, наверное, постит сейчас не будет. Это очень трудно. Все-таки мне не нужно так слишком уж. Строго выполняется предписание монашеских уставов некоторых монастырей. А 31-го, конечно, в этом ничего плохого нет. Я знал очень хороших людей, которые всегда такой праздник праздновали. Посидели там, выпили по рюмочке, что-нибудь вкусное приготовили. Ну, телевизор я бы не рекомендовал смотреть. Правда, что речь президента послушать. А так все остальное я думаю, как-то не нужно.
Один вопрос. Ну,
если по Америке фильм покажут там хороший, все время показывают этот.
А еще один вопрос, немножко не в тему, вот, но, наверное, все равно касается всех вот, и детей. И
подарок, да? Ну, подарок немножко не подарить. Конечно, но Рождество даже большим праздником. Наверное, так надо постараться. Я вообще Новый год не праздновал. Когда я пришел к вере, я там очень был легористичен сначала, категоричен. Я спать всегда ложился, но трудно тоже бывает спать, потому что начинают стрелять, что-то там. Можно уехать куда-нибудь.
Вот еще один вопрос, это... У нас одна прихожанка храма, но она вот ходила к настоятелю, вот решили еще вам по поводу принятия паспортов пластиковых карт или нет? Тоже.
Я думаю, что это дело личное. У нас есть были замечательные решения архиерейского собора, можно их почитать. Угу. Там оставлены свободы. Я лично не считаю, что это принятие печати антихриста.
Угу. Я тоже это.
Некоторые люди тоже говорят, это еще не печать, но подготовка к принятию печати. Ну а компьютер тоже подготовка, а все остальное тоже подготовка. Тут мне
они кажется, просто да. Подписи собирают, вот кое-что 100 тысяч подписей, вот они спрашивают, как это можно ли.
Я думаю, что дело совести каждого, кто как хочет, так поступает. Это не такой вопрос, из-за которого нужно нам как-то расходиться во мнении. Ну, кто-то считает, что нельзя, ну, пожалуйста, посчитай.
Она как мне объяснила, что обратились к патриарху, и идет разговор, чтобы верующие, у них была альтернатива выбора. То есть брать или...
А это написано в решении Архиерейского собора, что все-таки должен быть какой-то выбор у человека. Он может сохранить прежние свои носители, информацию о нем, паспорт там, или еще что-то такое, не принимая все эти новые электронные какие-то вещи, если он хочет. То есть об этом было заявлено, что все-таки люди должны иметь свободу, иметь право сохранить старые свои какие-то паспорта там, или еще что-то такое. Я думаю, что это не так важно, что это не страшно. Еще вопросы?
Вот, так у меня еще два вопроса.
А давайте сначала, кто не задал еще ни одного вопроса. Надя, ты мне потом спросишь, если хочешь. Или ты что-то там учишь?
Одна женщина просила Славесли перед Марфечью и передала вопрос.
Давай.
Это бабушка...
А как она узнает ответ? Ты передашь?
Я ей передам. Она на доволе своей маме, 64-я. У нее 5-летняя внучка, и они сходили к православному психологу, которая ответила таким образом, что ребенок стеснительный из-за гордости. Вот, бабушка не авторитет, то есть, ну, как бы, ее мнение не авторитетно, и родители как-то стали к ребенку относиться, ругать его и подкручивать гайки, если можно так сказать. То есть ребенок в состоянии стресса ежедневно. Может быть, у нее есть какое-то там стеснение общения с сверстниками в определенной мере, но скорее говорит, может быть, о Вот, потому что семья о скромности, потому что она так воспитана, ей всего 5 лет, что можно ответить?
Ну, то, что стеснительность – это оборотная сторона гордости, об этом – это общее место такое, так оно и есть. Почему возникает стеснительность? Человеку кажется, что на него все обращают внимание, а на самом деле никто это ничего не замечает. Он стесняется прыщей на лбу, там скажут. Ну, а всем, ну, как есть прыщи, нет прыщей. Как-то неспокойно к этому относится. Он стесняется, там, что он там картавит. Ну, картавит, он только привыкает, но он картавит. Французы, они там все картавят, или сколько они там народу. Ничего особенного не видят люди. И человек думает, что на него все смотрят, что все за ним замечают, как он плохо выглядит, как он там бог себя ведет, как он смешно говорит, как он неумно там рассказывает что-то. Это, конечно, такая обратная сторона гордости. Но, конечно, с этим нельзя бороться. Если у него так он стесняется, если такая гордость у него, то, конечно, нельзя бороться там запретами, какими-то наказаниями, излишней строгостью. Наоборот, надо ему объяснить это, что-то ничего страшного, да все у тебя хорошо, ты такой, что ты как все, ну что из такого, да ты не бойся, как спокойно, ласково, с любовью. Иногда это бывает через такие психические какие-то же изменения в человеке, которые он сам не может контролировать. Иногда это грех, гордость, а иногда это просто уже то, что какая-то на грани какой-то болезни, пограничная какая-то такая ситуация. И тут, конечно, нужно совет психолога, но я не думаю, что психолог посоветует родителям строже с ним обращаться, то есть смирять его гордость. Как-то будет смешно, конечно, неправильно совершенно. Поэтому тут как-то надо поговорить более конкретно. Да? Я не знаю, ответил или нет. Что делать родителям и бабушке? Бабушка голос имеет только такой, как я говорил, уже совещательный. Поэтому тут трудно что-то бабушке сделать. Надо молиться, наверное. Стараться внучку свою любить, успокаивать ее, и родителей постараться всех примирить, всех как по-хорошему, по-доброму, знаете, как-то. Да, еще вопросы, да, пожалуйста.
У меня 96 лет. У нас бабушка, одна из бабушек, она у нас дети Викова. А ребенок один, ну, маленький совсем, а вторая, она за 2 года ей, она хорошо говорит, все соображает. И один раз она приехала и говорит, я привезла книжечки, но если мама разрешит, я их почитаю. Я сразу говорю, нет, я не разрешаю, не хочу вообще, чтобы никаких Еговы вообще. То есть я понимаю, что это секта, ее втянули, и там были свои, ну, как бы ситуации у нее в жизни. И понимаете, получается, что я как бы ее обижаю. Я не хочу, чтобы она обижала.
Кого?
Дочку? Свекровь, бабушку.
Нет, ну тут дело не в свекрови, дело в том, что это какое-то...
Я хочу спросить. Оградить мне с ней общение.
Конечно. Надо ей сказать, бабушка. Ты бабушкой, ты можешь быть.
Я не могу.
Но свидетель
мне
его.
Да, я ее иногда вызываю, то есть мне нужно там уехать, да? Мне
не надо, не нужно. Не надо оставлять ее с детьми.
Детей вообще не нужно. Потому что она все-таки будет какое-то влияние иметь.
Ну, конечно. Но они же свидетели его, такие очень странные люди. Замусорят им голову. Я думаю, что, конечно, это ничего страшного. Они поймут со временем, что это бред. Но какое-то время будет находиться...
Понимаете, она, это же Библия, вот и мы изучаем Библию, и она, понимаете, вот этим своим давлением...
Вам нужно вот что сделать. Вам нужно прочитать книгу сначала отца Александра Дворкина, «Сектоведение», изучить, что такое это учение свидетелей Бога, самым выбедем и девочкам своим объяснить, какая это глупость. Потому что это на самом деле глупость.
Они еще маленькие. Я говорю, еще года нету, а вторая года есть. 2 года.
Ну, все-таки я думаю, что оставлять бабушку. Я бы не стал оставлять с тобой бабушку. Я как бабушка, я как бабушка, я очень уважаю и люблю. Но вот это твои свидетели Иеговы, это уже ты не бабушка тогда. Это уже что-то такое другое. Я с свидетелями Иеговы ребенка оставить не могу. Если ты отвлекаешься от своего учения, ну тогда мы тебя принимаем. Это ваша мама или мама мужа?
Нет, это мама мужа.
А муж как?
Муж, а то есть они как бы, у них там произошло...
А муж не православный?
Нет, он православный.
Но он этого не понимает?
Он тоже относится немножко так, скептически, ну как бы он не ходит там, он не ходил в храм, и его мама не водила, его не приучали.
Ну тут надо хорошего с мужем, конечно, не поссориться.
Он не молится как бы.
Да, лучше когда не поссориться, и поэтому лучше так, может быть, не говорить бабушке, а просто как-то стараться так, не оставлять с ней.
Мы наоборот ее иногда позовем, чтобы...
Ну, лучше наоборот как-то так делать, чтобы она не оставалась. Потому что они эти эгоисты, они на проповеди, они повернуты просто.
Да-да-да.
И она и полмесяца ребенка проповедовать ему. Полмесяца... Я бы как-то, конечно, старость, как выйти из этой ситуации.
Батюшка, вы можете как-то попробовать?
Вы хотите что-то посоветовать, да?
Нет.
Да.
Спросить.
Еще. А еще у кого вопросы есть, да?
Есть вопросы.
И тут у вас еще, да? Ну да, пожалуйста, выпивай, да, пожалуйста, да.
Пожалуйста. Кто
первый?
Да, мне
сразу.
У меня возникло два вопроса по поводу младших школьников. Первое, вот как не дать старшим даже возможности думать о том, что их меньше любят, чем младших? И второй вопрос у меня такой, по поводу денег. У моей дочери есть подруга, которая сказала ей о том, что ее родители поощряют за то, что она выиграла какой-то конкурс. И сказала это так, в высоте, что у меня есть какие-то карманные деньги, а у тебя нет, ты не можешь этим воспользоваться. Я была в растерянности, потому что у нас дочки поощряются, ну, никак не деньгами, а ну, какими-то другими делами.
Я тоже против того, что детей поощряют деньгами. Хотя если это человек устранено, там как-то. Я тоже против этого, я своих детей никогда деньгами не поощряю. А, я бы так сказал, деньги эти не будут, а что ты хочешь-то на деньги купить? Конечно, интерес не что-то купить, интерес сам процесс. Так вот, у меня есть деньги, куплю все, что хочу. Поэтому как-то это вот. Я бы это все-таки не поощрял. Будут тебе свои деньги, будешь покупать. Посмотрел бы как-то, не знаю, может. Может, наоборот, я даже не знаю, как. Другой девочке, чтобы она не завидовала другой девочке, да? Ну, надо найти что-то хорошее, что есть у нее, а нет, девочке это можно сказать. Но у тебя есть вот это, а у меня нет. Рассказать ей, может быть, об опасности денег, о там, богатстве, которое богатство, что богатство невозможно войти в Царство Небесное. Не знаю, нужно об этом говорить или нет. Как-то я теперь этой темы не касался. Почему?
Все, вопрос
еще.
А?
А второй вопрос?
А второй, вот как не дать старшим, не дать даже возможности думать о том, что их родители меньше любят.
Ну, знаете, эта ревность, она как-то неуничтожима, пока человек не придет к совершенству какому-то. У меня 4 дочери, они все время говорят, что я кого-то меньше люблю, кого-то больше. Я говорю, я тебя больше люблю, тебя люблю больше, тебя люблю нежнее, тебя люблю сильнее. Там. Но они все равно возникает эта тема. Они будут обижаться, чтобы они все это рассказывали. Тогда мы уже все это рассказываем. Поэтому тут это всегда. Тут надо как-то видеть, чтобы они видели и знали, что вы любви же хватает на всех. У мамы. Сколько у них нет детей, а любви хватит на всех. У нас заложен такой вообще потенциал любви, что мы можем всех людей любить, даже врагов. Господь же призывает этого не зря нас. Каждый из нас он может любить всех. Может до каждого положить жизнь, может каждому отдать все, что у него есть. Просто мы сами грехами своими хотим это осуществить, а это можно. Если нас Бог к этому призвал, то Он призвал не только отдельных людей, стремить, а всех людей. Каждый человек может это сделать. Самый жестокий, самый злой. Но в нем есть эта возможность. Есть, тем более в крещенном человеке, который получил дар Святого Духа в миропомазании. Каждый человек это может. Поэтому мама может, конечно, любить, его приласкать, подумать. Знаете, вот смешно очень рассказывал. Отец Ефрем, игумен монастыря, вот опять на Афоне, он был знаком со старцем Паисием, который жил там на Афоне. И старец Паисий рассказывал, что когда он пишет в монастырь письма сестрам, то он пишет, конечно, одной много, другой мало. Ну, потому что разные вопросы у них есть, у кого-то есть, у кого-то нет. Но он всегда вкладывает одинаковое количество листов в конверт. Потому что когда они получали письма от него, они всегда щупали, кому больше написано, кому меньше. То есть у монахи в монастыре вот даже было такое отношение, вот, ревностное какое-то, как в Паисию. Поэтому такая вот слабость в женстве. Мужчины не могут быть как-то более
энергии. А как, если вы говорите, вот ревность, уже 22 будет года и 9, вот между ними до сих пор идет война?
Конечно, я и говорю, что это все дети в монастыре. У них есть ревность, то тем более, конечно, у детей.
Мальчики.
А у мальчиков, да?
Да, мальчики.
Ну, я так, чтобы вас немножко как-то подводить, сказал про женщин. Конечно, мужчины, они те же самые женщины. Что-то вида. А так мы же все одни, на самом деле. Да.
А вот как в отношении бабушек-атеисток?
Да. У меня были бабушка и дедушка мои были атеистами, когда я воспитывал своих дочерей. Я им прямо тогда сказал, я тогда был очень такой эгоистичный, если вы хоть слово скажете, вы свою внучку не увидите никогда. Они меня очень боялись. Потому что такой был, ну как-то они знают, что я могу не видеть. Но однажды мой дедушка, мой папа тогда, потом он стал верующим, он решил все-таки сказать, Машеньке захотелось конфетку. Мам, дай мне конфетку. А конфет не было дома у нас. И вот дедушка говорит, ты попроси у своего боженьки конфетку, пусть он тебе даст. И в этот момент моя жена вспомнила, что есть спрятанные конфеты там где-то у нее. Она перед этим сказала, что конфет нет, тут она вспомнила, что есть. И она говорит, ну хорошо, Машенька, попроси. Маша говорит, боженька, дай мне конфетку. Ну сейчас, не скажи конфетку. Посрамили таким образом.
Дело в том, что вот у моей крестницы, у нас, слава тебе Господи, верующие бабушки. Вот у крестницы моя мама, вот она меня просила быть и крестной, вот, но сказала, сразу предупредила, что мать у меня неверующая, она живет в Рыбинске, не здесь, я мать вообще не знала. Вот. И мало того, она еще и не просто неверующая, она еще и не, ну, просто вот, ну, гонитель церкви. Так что, вот. Поэтому очень сложно будет крестить, но я тебя прошу, покрести ребенка. Я встала в замешательство, то есть вот, ну, в общем, покрестили, слава Богу, и все это сделали в тайне. А потом, когда бабушка узнала, что ребенок все-таки крещен, она была против крещения. Хотя сама она крещенная, в детстве ее родители крестили. Вот, она запретила общаться дочери со мной. Она вплоть до того, что она даже, ну вот я если звоню, она трубку вешает, сразу она вообще не разговаривает. Вот я пыталась даже обмануть, там как-то представиться, что я кто-то другой, там голос подстроить, там все. Не выходит. Вот, сейчас по интернету нашли способ общаться. Так вот, она сейчас хочет сбежать под Рождество сюда, в Москву, вот, в последний момент вызвать такси и сказать, что я уезжаю. Ну, то есть она даже в Москву боится пускать из-за того, что она знает, что я живу в Москве.
А вот. Сколько лет ваша крестница?
Крестница 8.
А что хочет убежать? Ее мама хочет убежать?
От нет, это бабу. Да, мама хочет, да, с ребенком, естественно, к нам сюда, чтобы причаститься. Ну, да, вот. Вот, прошу ваших молитв, пожалуйста, Елена и от раковица Дарья.
Ну, вы знаете, иногда вот такое жесткое отношение таких гонителей веры, она наоборот чьи-то веру умножает. А вот желание его заставить быть верующим, наоборот, как вера отвращает. Иногда парадоксально будет такие ситуации. Поэтому бояться это ничего не нужно.
Ну, то есть конечно, можно скрывать, да? Скрывать можно. То есть, ну,
конечно.
Обманывать вас.
Ну, это не обманывать, а это скрыть доброе дело, доброе дело не делать, не попасть.
А то ей батюшка сказала, она пошла на исповедь и призналась, нет, что она все делает в тайне.
Будьте просты, как голуби, мудры, как змеи. Поэтому, да. Конечно, специально брать не нужно ни в коем случае. Ага. Ну, и нужно говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не все.
Понятно. Вот она просто, ну, я сходила к священнику и посоветовалась. Я говорю, что ж тебе священник сказал? Она говорит, потому что я, говорит, все в тайне делаю, там и причащать я ухожу в тайне, естественно, убегаю якобы погулять там куда-то. Вот, а что батюшка тебе ответила? Она сказала, батюшка сказал, нельзя так делать, нужно матери признаться. Вот так, понимаете, поэтому вот сколько священников...
Во мне, которые как слушают, которые вы слушаете, впрочем, разных батюшек разные скажут. Но мне кажется, что, конечно, в этой ситуации нужно вести все-таки какую-то легализацию своей веры. Так все время находиться в подполье и в катакомбах нельзя. Нужно постепенно как-то легализоваться и выйти из подполья.
Ну, это сложно. Потихонечку. Живет с ней в одной квартире, в одной живет, и нет возможности отделиться даже. Ну, поэтому это сложно.
Она же взрослая уже.
А у нее семьи нет, в смысле, ну, не полная семья, то есть нет мужа.
Какая бабушка? Ну, не знаю, любить можно ее, как-то молиться за нее, ну, как-то нужно делать. Но все-таки нельзя с этим соглашаться. Вообще, конечно, вот все эти вопросы ваши, такие конкретные, они очень интересные, и таких готовых решений, конечно, быть не может. Был бы старец, был бы весь, он бы, конечно, сказал, так вот делай, туда ходи, сюда не ходи, туда вот это... Я такого не могу больше сказать, я не знаю вас, ваших проблем, там. Но даже если бы знал, все равно я сам всегда мучаюсь и думаю, как поступить, что сделать, ну, молюсь Богу. Господь помогает. Вот иногда люди удивляются, ну не удивляются, а как бы так думают, что это неправильно. Что можно сделать? Ну что, молиться надо? Ну молиться, ладно. А что же можно сделать? Ну, это самое главное же. Если молиться Богу всем сердцем, всей душой, и спросить Бога, то, конечно, все будет устраиваться. Это самое главное, что должны делать родители, если заботиться о своих детях, молиться о них. Но на этом мы, наверное, закончим, еще не вопрос.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Можно частичку вам тоже любви своей подарить, которую вы дарите нам.